уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 июля. В студии Юрий Будкин, наши гости, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Екатерина Шульман. Добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, как обычно, работает телефон 7373948. Можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм можете писать, через «Говорит МСК-бот». Я вот объявляю номер для смс-сообщения. Это ведь мобильный телефон. На последнее время как-то все больше и больше заговорили, что мобильный телефон может сильно подорожать. Закон Яровой.
Вы имеете в виду связь или сами аппараты?
Конечно, связь. Сами аппараты, наверное, тоже почему-то подорожают. Но прежде всего связь, потому что РСПП предлагает, чтобы абоненты заплатили за закон Яровой.
И Минсвязи даже как-то осторожно говорит, что эта идея заслуживает рассмотрения. Идея переложить всю тяжесть расходов на потребителей, она, конечно, что называется, напрашивается. Более того, она витала в воздухе на всем протяжении еще обсуждения этого закона, как с точки зрения, так сказать, позитивной, так и негативные. То есть одни говорили, что смотрите, у нас такая прекрасная дешевая мобильная связь, гораздо дешевле, чем в Европе в пересчете на там, доходы населения, да, и в пересчете на нашу валюту. А теперь она подорожает в 3 раза или в 5 раз. Там были разные цифры. Представители индустрии очень сильно паниковали по этому поводу. Потом закон Яровой постепенно менялся на протяжении обсуждения к третьему чтению. Как-то он вроде стал так немножко помягче.
Но потом... все это время говорили, что это точно не за счет абонентов. Ну, во всяком случае, так говорили.
А представители индустрии говорили, что все равно будет за счет абонентов, что связь подорожает. Опять же, что значит за счет абонентов? Кто платит за связь? За связь платят потребители связи, это же понятно. А на самом деле спасение наше от полного внедрения в жизнь закона Яровой – это, в общем, межведомственная конкуренция и вообще конкуренция групп интересов, которая и позволяет вот так вот тихонечко откладывать его вступление в полную мощь. Значит, вот сейчас были... Как бы, первоначальная дата была чуть не 17-й год, сейчас вот 19-й, и были разговоры в правительстве совсем недавно, что давайте отложим на 23-й. Почему это происходит? Ну, во-первых, потому что не очень понятно, как физически этот закон должен выполняться, откуда возьмутся вот эти вот накопители данных, которые необходимо хранить. Раньше было по параметрам первоначального проекта 3 года, теперь 1/2. Раньше были и полные переговоры, теперь только там некие их индексные обозначения, но, тем не менее, это требует накопительных мощностей, и вот откуда они возьмутся, кто их будет покупать. А, ну и кроме того, кто будет бенефициаром, так сказать, этого закона, то есть кто будет его администрировать, его исполнение, кто будет выгодоприобретателем. Тут, насколько я понимаю, имеется конкуренция между, с одной стороны, структурами, близкими к ФСБ, с другой стороны, структурами, близкими к Ростеху. И вот их противостояние между собой, оно дает нам вот это некоторое замедление того ужаса, который мог бы наступить.
Так наступит-то, он же все равно наступит, даже если нам дается возможность подготовиться к нему. Или это будет уже не ужас, а что-то такое не очень сильно, не сильно ужасное?
Мне трудно судить о полных, так скажем, технических импликациях этого закона. Это лучше спросить специалистов. Я вижу административные практики, и я знаю, как примерно наша машина принятия решений работает. Вот эта вот политика откладывания, она очень характерна. В достаточно большом количестве законов, в том числе даже и таких вот репрессивных, но не репрессивных по отношению к гражданам, с этим-то у нас быстро с реализацией, а репрессивным по отношению к индустрии, а индустрия это ведь не какие-то там, понимаете, грустные жертвы, да, это, в общем, тоже могучие лоббистские группы, и наши операторы связи, и Ростелеком, и поддерживающие их Минсвязи, это все тоже те группы, с которыми нельзя не считаться.
Ну, смотрите, вот, Санчиксон просто пишет про вот эти вот группы, которые влиятельны. Союз предпринимателей, он хочет переложить на абонентов все траты.
Да.
У предпринимателей есть союз, у абонентов-то союза нет.
Совершенно верно. Поэтому вот эта вот межведомственная конкуренция, это довольно плохая замена системе сдержек и противовесов, которая вообще-то должна препятствовать принятию такого рода законов, которые вредны для потребителя. Я вам расскажу, кто является лоббистом потребителя, кто является лоббистом абонента. Его лоббистом является парламентарий, вообще-то говоря.
То есть автор закона Ирина Яровая?
автор закона Ирина Яровая, коллеги Ирины Яровой, вообще все члены парламента, поскольку они избираются избирателями в нормальной системе, да, в политической системе здорового человека, то они не заинтересованы в том, чтобы принимать нечто, от чего избиратель рассердится. Потому что в политической системе здорового человека им на выборы идти в следующий раз, да, довольно скоро. И дальше они приходят и говорят: смотрите, как мы для вас сделали сколько всего хорошего, дорогие избиратели. Подорожала у вас мобильная связь в 3 раза. Вы описываете
политическую систему здорового человека.
Да. Это отвечает на ваш вопрос, а где же лоббисты, где же защищающие интересы простых граждан? Так вот, система защиты интересов простых граждан называется демократия.
У нас-то что будет с телефонами в результате? Значит, демократия будет когда-то, может быть.
Будет, никуда не денется. Она будет пока, значит, в отсутствии политической системы здорового человека. На что мы можем рассчитывать? Мы можем рассчитывать, на, говоря простым языком, на грызню кланов, которые грызутся друг с другом и поэтому решения не принимают, а принявшие не дают им воплотиться в жизнь
полностью.
Смотрите,
они грызлись, мы рассчитывали на это.
Мы продолжаем рассчитывать.
А теперь получается все, они дошли до ситуации.
Нет, это не финал.
А вот эти вот как раз, они все равно на выборы не ходят.
Разумеется, легче всего переложить все на тех, которые, как вы верно заметили, не ходят на выборы. Но это
не я, это наш слушатель.
Правильно ваш слушатель пишет. Это еще не финал. Значит, то, что РСПП что-то предложило, а Минсвязи сказала, давайте обсудим, таких эпизодов в истории пакета Яровой было множество, и будет еще множество. Значит, пока у нас есть время до 2019 года, пока у нас есть предложение правительства о 2023 году, что вообще хорошо, потому что принцип «а там мышак умрет или мир умрет», он вообще очень работает в нашем случае. Время проходящее меняет акторов, меняет министерство и министров, и даже состав правительства у нас меняется. Одни группы, которые были могущественны вчера, перестают быть таковыми. Баланс изменяется. Время на стороне живых.
Это с одной
стороны. В данном случае время на стороне граждан.
Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, фигуры меняются, акторы меняются. Но вот смотрите, теперь не Ирина Яровая, а теперь есть Сергей Боярский, который разработал другой законопроект и тоже вносит его в Государственную Думу. Сегодня, судя по сегодняшним новостям, газеты, во всяком случае, пишут, что, скорее всего, этот законопроект пройдет быстро. Это ведь Яровая 2, разве нет? Про социальные сети.
Ну, не совсем. До веса, опыта и могущества Ирины Яровой к Сергею Боярскому еще довольно-таки далеко.
Но там тоже дата-центры, которые должны хранить, которые будут стоить денег, которые у кого-то нужно будет взять, нет?
Да. Нет, все правильно. Он действительно внес эту инициативу. Значит, насколько я знаю думскую практику, а я, в общем, кое-что о ней знаю, палата не так сильно любит поддерживать какие-то вот индивидуальные такие депутатские законопроекты. Какой смысл мне депутату поддерживать пиар другого депутата, я сам могу внести проект ничуть не хуже. Поэтому то, что кто-то что-то внес, это совершенно не обозначает, что оно будет принято, даже если у этого человека прекрасная фамилия Боярский. Очень много такого рода инициатив в Государственной Думе лежит. И, более того, новое руководство Думы, оно у нас, как известно, желает отмыться от ярлыка бешеного принтера и немножко придерживает вот эту вот депутатскую инициативную фантазию с тем, чтобы не так много, простыми языком говоря, идиотских новостей исходило бы из Думы. Но вот сейчас последнее, что слышали мы от нашего дорогого спикера, то, что не так сильно он поддерживает закон о криминализации мата, да, вот, чтобы типа того, что ругаться матом на дому, это не должно быть уголовным преступлением. Ну, вот какие-то такого рода вещи.
Слушайте, одно дело криминализация мата, другое дело борьба с терроризмом. Последнее время под этим соусом у нас проходят самые разные законопроекты, и вот смотрите, еще, про проекты типа такого, 771 пишет, а последние месяцы ведь на ура проходят, которые рассчитаны на ограничение прав граждан. Читай, проект Боярского наш слушатель считает таким проектом, ограничивающим права граждан.
В этом он прав, но он не совсем прав насчет того, что они последние месяцы прям с каким-то особенным свистом проходят. Примеров этому я, например, не вспомню, чтобы именно в течение вот этого созыва нового что-то такое очень быстро у нас было принято даже под антитеррористическим соусом. Значит, я напомню, как долго и мучительно принимается, даже не принимается, а вообще формулируется проект закона, который должен позволить лишать гражданства тех, кто осужден за террористические преступления. Сначала это был, кстати, тоже один из параметров закона Яровой, который выпал на этапе второго чтения. Потом была загадочная инициатива четырех лидеров фракций. Четыре лидера фракций подписали проект закона. Да. О том, что если у гражданина есть другое гражданство, и он осужден за террористическое преступление, российское гражданство с него снимается, опять же, если он его получил, а не родился с ним. А там много сложностей, потому что по Конституции нельзя лишить гражданина Российской Федерации гражданства Российской Федерации. Посмотрели на это дело, решили, что это все-таки противоречит Конституции, при этом отзывать проект, внесенный такими важными людьми, как-то неловко, в результате его просто взяли и потерли из базы. Что я, как человек, занимающийся профессионально вот этой самой думским законотворчеством, очень этим возмущаюсь, потому что базу портить нельзя. Это наш источник главной информации. Но, тем не менее, потерли, теперь на этом месте, значит, битая ссылка. Теперь еще есть одна инициатива в том же направлении, тоже долго и мучительно думают над ней, как бы это вот
есть.
Сунуть.
Но смотрите, что наши слушатели присылают прямо сейчас. Сегодняшняя новость, ссылка на Володина. Законопроект об обязательной модерации социальных сетей могут принять в первом чтении за неделю.
Кроме первого чтения, есть еще второе и третье. Значит, товарищи,
по словам
давайте
Володина,
поймем...
до 18 июля может быть получено заключение от правительства и Кремля. А с чем связана такая скорость, я цитирую по «Медузе», Володин не объяснил. И, кстати, тут многие спрашивают, вот с Яровой, смотрите, как быстро вносили, как быстро принимали, а теперь затягивают. Теперь этот законопроект быстро вносят, быстро обсуждают. Зачем?
Давайте поймем друг друга правильно. Значит, я не говорю, что Государственная Дума не в состоянии принять какую-нибудь идиотскую инициативу. Она очень в состоянии это сделать и в состоянии сделать это быстро. Никаких физических препятствий к тому нет. Я говорю о том, что новости типа «внесен проект закона» не обозначают, что закон принят. А новости типа «закон принят» даже не обозначают, что он непременно вступит в действие. Значит, много происходит у нас всего. Это все долгие процессы. А если этот закон Боярского будет принят в первом чтении до конца весенней сессии, а напомню, что, по-моему, 21 июля заканчивается первая сессия, это обозначает, что дальше Дума уходит на каникулы, а дальше будет осенняя сессия, когда до нее дойдет очередь еще до него, до этого проекта. Будет второе чтение. Второе чтение – это поправки, это иногда довольно радикальное переписывание текста, то есть еще много воды утечет. Опять же, из этого не следует, что надо всем заснуть и ни о чем не беспокоиться.
Из этого следует, что эта тема почему-то должна быть актуальной сегодня.
Потому что, как им кажется, во-первых, интернет – это загадочное и таинственное бушующее море, которое представляет угрозу, а у нас все незнакомое считается угрозой, а все, что является угрозой, нужно, понятно, репрессировать какими-нибудь простыми административными методами. Тогда угрозы не будет, и жить будет не страшно. Это простая такая логика. Это, во-первых. Во-вторых, между нами говоря, ну, немножко легче бороться с соцсетями, хотя бы на словах, чем нежели с какими-то более сущностными проблемами экономическими и социальными. Поэтому давайте, значит, на зеркало пенять в первом, втором и третьем чтении.
Это для них, но давайте вернемся к людям, к гражданам, которые пользуются этими соцсетями и пользуются интернетом. Все же боятся чего? Что в результате принятия этих законов какие-то привычные интернет-службы, вот про тот же Twitter пишет Лейзерок, станут для нас в итоге недоступны, потому что, ну, они вряд ли пойдут на все те требования, которые предлагают депутаты Государственной Думы сейчас.
Ну, я напомню совсем недавний случай, когда Телеграм, популярный мессенджер, не пошел ни на какие требования, выдвигаемые ему Роскомнадзором. Значит, насколько я понимаю, после всех долгих пререканий Роскомнадзора и Павла Дурова, Дуров им прислал какую-то ссылку на свои там Terms of Service, да, на правила обслуживания, на что Роскомнадзор сказал: отлично, это только мы этого и хотели, мы вас вносим в реестр, теперь все с вами хорошо, вы законопослушные люди, а не какие-нибудь там друзья террористов. Вот, собственно, и все. Никого не закрыли, ни от кого ничего не потребовали, никаких данных Дуров не передавал.
Но то, что один шаг следует за другим, предполагают, судя по всему, наши слушатели, все равно рано или поздно придет к тому, когда будет вопрос либо так, либо никак.
Нет, рано или поздно ничего не придет, никакого рано и поздно не будет. Интернет развивается гораздо быстрее, чем, к счастью, развивается регулятивная фантазия. А уж тем более, чем развиваются правоприменительные практики, потому что принять-то много чего можно. А как это реализовать, опять же, на примере с Телеграмом? В общем, тоже не так просто. У нас пока, значит, кроме случая с LinkedIn, наименее популярной в России социальной сетью, никаких кейсов с репрессиями против глобальных компаний информационных, что-то мы с вами не видим. Сколько было разговоров? Заблокируют YouTube,
ну, по-моему,
заблокируют
LinkedIn как
Википедию.
Раз уже вернулся.
Да, мне что-то спам от них продолжает приходить, а открыть ничего нельзя.
Понятно. Я как раз по спаму подумал, но раз спам приходит,
спам,
наверное...
Спам приходит, а если вы попробуете пройти по ссылке, то там ничего не получится. Ну, слушайте, кому надо, тот через VPN пройдет. Для того, чтобы контролировать интернет хоть в какой-то степени, нужно было действовать как Китай, который 20 лет назад начал эту политику и выстраивал ее постепенно. Да и то, судя по тому, что мы знаем о китайских практиках сетевой жизни, там тоже люди отлично все обходят. Опять же, при том, что они это начали загодя. Они это начали, когда интернет еще был маленький и, так сказать, с маленькими зубками, а не большой страшный крокодил, каким он является сейчас. И у них это планомерная политика, так сказать, стратегически продуманная. Я сейчас не говорю о том, насколько она умна сама по себе, я просто говорю о том, что она последовательна. А у нас имеется вот эта погоня с молотком за комарами. Вот сейчас мы что-то увидели, какая-то муха зажужжала, там мы разозлились, бежим за ней в лице Роскомнадзора, пытаемся ее пристукнуть. Не пристукиваем никогда, но хорошо, утешились, на другую муху переключили внимание. Вот на что это похоже. Значит, по поводу закона Боярского, еще последнюю вещь, которую хочу сказать. Сейчас вам будут говорить, что он списан практически полностью с закона, принятого в Германии.
Ну, он уже это говорит.
Да, это будет главный аргумент. Точно так же, как по поводу закона об иностранных агентах, нам говорят, что это на самом деле американский закон под названием FARA, Foreign Agents Registration Act. Это неправда, в скобках замечу. Мы сейчас не об этом законе говорим, просто скажу, что это неправда. Ничего общего тут нет. С законом, принятым в Германии, общее, насколько я понимаю, действительно есть. Что я вам на это могу сказать? Все правительства мира в этом отношении более-менее стоят друг друга. Они наполнены людьми старшего поколения, которые не очень понимают, что такое сетевая среда и что такое вообще новая информационная эпоха. Их это как-то смутно пугает. Они действительно считают, что там гнездятся террористы, экстремисты, пропагандисты суицида и наркотиков. В какой-то степени они там действительно гнездятся, но под этим предлогом пытаться ограничивать интернет, это, в общем, примерно то же, что ограничивать живую речь, думая о том, что плохие люди говорят плохие слова при помощи рта. Да, это все правда. Я не очень поддерживаю ту политику ограничений, в том числе ограничений на свободу слова, которое принимается в Европе. Нам сейчас не до того, нам надо о своих делах заботиться, а не о европейских. Но вот эта вот автоматическая реакция, у нас что-то взорвалось, давайте закроем интернет, которую мы видим и в Великобритании, и в Германии, она на самом деле тоже не очень
все-таки умная. Все-таки 771 пишет, в Германии этот закон применим к СМИ, но в Германии соцсети – это не средство массовой информации. Многие обращают внимание, что у нас есть наказание, в предложениях есть наказание для физических лиц, а там только речь идет об ответственности юридической.
Вы, кстати, помните,
у нас суд, у них нет, или наоборот, у них суд, а у нас нет. Вот что-то такое.
Это вот к вопросу о политической системе здорового человека. Вы помните закон о регистрации блогеров как СМИ?
Был такой.
Был такой. Я уже не помню, сколько там у тебя должно быть подписчиков, чтобы ты был обязан зарегистрироваться как СМИ. Но вообще хоть кто-нибудь зарегистрировался?
Ну, кто-то формально регистрировался. Это, об этом даже, по-моему, сюжеты были. Может быть, один, два, не
вот
знаю.
Вот надо тоже зарегистрироваться и тоже стать героем сюжета, ё-моё.
То есть раз вы только что случай. Поняли, что вы не выполняете законодательство Российской Федерации?
Ну, опять же, сколько должно быть подписчиков-то, я ведь уже забыла.
Хорошо, 692-й спрашивает, ну вот вы говорите, что с этим все равно невозможно никак, а как государству работать с интернетом? Ведь надо же все равно, ведь это же, там же надо наводить порядок.
Ой, боже мой, порядок там надо наводить.
3000 нужно было подписчиков.
О, слушайте, что
так это... Так пишет Евгений, так пишет Игорь.
И в Фейсбуке тоже считается?
Не знаю, ну вот, во всяком случае, сейчас мы вспоминаем именно о блогерах, и именно цифра 3000 мне тоже помнится.
Понятно, понятно, у меня уже 48 тысяч там, ё-моё.
Так вот, государству как работать, как вот наводить порядок там?
Значит... Фраза «наводить порядок»...
Нет, хулиганство на улице...
Носит туманный оно... общий характер.
Нет, хулиганство на улице...
Какого там надо порядка? Значит, государство обеспечивает то, что оно может обеспечить. Например, чистоту конкуренции. То есть препятствует образованию монополистов на предоставление услуг связи. Монополия – это плохо. Да, монополисты дорого берут за свои услуги и предоставляют их низкого качества. Поэтому государство следит за тем, чтобы там была свободная конкуренция. Значит, если кто-то там пропагандирует взрыв бомбы в общественных местах, то на самом деле его становится легче поймать, поскольку он это все пропагандирует. Вообще, вы знаете, когда эти разговоры начинаются, вспоминается тезис Тертуллиана, христианского богослова первых веков христианства, который отвечал тогдашним, так сказать, представителям римского права, которые христиан преследовали. Так вот, он выдвинул тезис, который до сих пор трудно опровергнуть в своем сочинении «Сумма против язычников», если я не ошибаюсь. Тезис звучит следующим образом. Кто совершил преступление, пусть понесет соответствующее наказание. То есть что имеется в виду? Не надо преследовать христиан, как христиан. Когда они что-то плохое сделают, вот тогда давайте вы их и преследуйте.
Собственно, об этом и говорят, когда говорят, что надо разбираться с тем, что пишут в социальных сетях, что пишут в блогах и так далее. Если там написали что-то неправильное про меня, оно должно быть удалено.
Что значит неправильное про вас? А кто определит, правильное оно или неправильное?
Это неправда, это не соответствует действительности.
Ну так идите в суд. Такого рода вещи вообще должны решаться в рамках гражданского судопроизводства. Государство тут совершенно ни при чем. Еще раз, государство преследует за преступление. Преступление – это что-то, в общем, осязаемое. Если у вас украли деньги с карточки посредством фишинга, это преступление.
Меня облили грязью.
Это метафора.
Нет, ну, это называется оскорбили, это называется распространили про меня лживые слухи.
И это я говорю как человек, о котором много чего пишут в разных местах, поэтому не то, что я как-то проживаю в мире розовых пони. Но, опять же, что значит грязь? Одному грязь, а другому лечебная грязь. Поди пойми. Если ваши личные данные публикуют, да?
К примеру.
Если ваш адрес публикуют и говорят, а давайте придем там к нему в гости.
И он нехороший, давайте...
Он нехороший, да. Это призыв к насилию, это публикация персональных данных. Это не метафорическое обливание грязью, это вполне конкретные вещи. Я была бы за то, чтобы такие вещи, еще раз повторю, решались бы в рамках, как называется, спора хозяйствующих субъектов, спора заинтересованных сторон в суде.
Но государство отсовывает туда. Это долгая история.
Совершенно не надо. Ну, в общем, почему она долгая? Если у вас хорошо работающий суд, то это довольно быстрая история.
Но у нас хорошо работающий
Нет.
суд.
А что у нас хорошо работающий? У нас Роскомнадзор хорошо работающий. Вы ему предлагаете передать функции суда, потому что он очень быстрый и эффективный.
Депутаты
и умный?
Предлагают заставить социальные сети реагировать на требования гражданина, которого оскорбили, или которого, чьи данные и так далее. И их будут удалять напрямую.
Это плохо и неправильно.
Почему?
Потому что гражданин не в состоянии самостоятельно принять такого рода решение. Что значит, мне не нравится? Мало ли, что мне не нравится. А я хочу, чтобы мои фотографии публиковали только те, где я красивая. А где меня нафотографировали в неудачном ракурсе, я желаю их все удалить. Ну и что? И почему это мое желание должно обязывать других людей?
Разве у вас нет права на ваше собственное изображение?
Нет, нет, у меня право на мое собственное изображение, боже мой, что вдруг?
Соцсети и так удаляют противозаконный контент, пишет
Юрий. Совершенно верно, противозаконный контент они и так удаляют. Значит, вся проблема с этим регулированием в том, что оно чрезвычайно избыточно. Любая правовая рамка, весь правовой инструментарий для того, чтобы бороться с серьезными правонарушениями в сети, уже и так существует. А это все вишенки на торте, которые, а, не нужны, б, нереализуемы. Второе немножко смягчает первое.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, смотрите, террористы и революционеры активно используют интернет. Что делать в этом случае?
А еще они используют кириллицу и латиницу, а также еще они используют почту и телефон. И что теперь будем делать?
Контролировать почту и телефон. Ну, кириллицу контролировать сложно, но почту и телефон можно.
Интернет контролировать ничуть не легче, чем кириллицу. Слушайте, это все совершенно не новые вопросы, и ответы на них давно уже дадены.
Тогда я попрошу вас надеть наушники. Может быть, новый вопрос, ответ на который еще не получен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Валентин, Москва. Смотрите, у меня такой вопрос по поводу вот оскорбительного поведения в сети и чего-то подобного. Почему ваши гости считают, что это достаточно нормально и не должно преследоваться? Смотрите, если так, тот же репост или запись в какой-нибудь социальной сети, ее уже совершенно спокойно можно перечислить. Ну, как вот вы возьмете оскорбительную фразу и напечатаете ее на листовке и будете раздавать в людном месте. За это вас привлекут к ответственности, и вы будете публично оскорблять людей. А ведь это, по сути, то же самое.
Почему правила на улице и правила в интернете должны быть разными?
Потому что между офлайном и онлайном существует действительно разница. Потому что социальные сети – это пространство свободного общения людей, а улица – это место общего пользования, скажем так. Есть сходство, но есть и различия. Значит, ну, на самом деле у нас, если я не ошибаюсь, оскорбления сейчас нет у уголовной статьи-то, да, это же все тоже в рамках административного кодекса.
Да, и но это ответственность
статьи,
есть.
Это статьи частного обвинения. Значит, еще раз, что такое частное обвинение? Это значит, что если вам не нравится, вы идете и пишете заявление, вы собираете доказательства, вы представляете свои интересы в суде. Это совершенно нормально. Еще раз, я не говорю о том, что давайте все говорить друг про друга гадости, ничего нам за это не будет. Я говорю о том, что не надо государство засовывать в этот конфликт. Это должно решаться между гражданами. Если вас оскорбили, идите в суд и разорите этого человека, разденьте его вообще до трусов. Да?
Суд.
Суд.
Значит, это в тот самый суд, который, вот ведь много говорили последнее время, в тот самый суд, который вот этого инвалида весом 18 килограммов отправил в следственный изолятор.
Еще раз. Суд у нас не очень суд здорового человека. Но у нас и органы исполнительной власти не есть органы исполнительной власти здорового человека. Если мы с вами будем пытаться найти что-то одно, что у нас работает лучше, чем другое, мы этого не найдем. А суд станет хорошим судом, если, среди прочего, граждане будут чаще в него обращаться. К сожалению, это не тот рецепт единственный, который позволит сделать суд работающим и более нормальным, чем он есть сейчас. Но, тем не менее, это один из инструментов.
То, что теперь происходит вокруг этой истории с молодым человеком, который вот в таком состоянии попал в следственный изолятор, то, что теперь все пытаются говорить о том, что надо пересмотреть приговор, это говорит о том, что суд лечится?
Это говорит о том, что публичность работает. Она работает не всегда, но кроме нее не работает ничего. Действительно, каждый такого рода случай, который попадает в фокус общественного внимания, высвечивает ту проблему, которая до этого никого не волновала и до которой никому не было дела.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Пятница, 14 июля, 15:36. Студия Юрий Будкин и Екатерина Шульман. Наши гости – политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Здравствуйте еще раз.
Да. 75-й возвращает нас к тому, на чем мы остановились перед новостями. А вы уверены, что человек в инвалидной коляске не мог быть руководителем банды «Громил»? Это первое. А с другой стороны, Лизерок пишет, то, что у нас прокуратура сама опротестовала то, что сделала самими руками, своими руками, то есть осудила этого инвалида, это диагноз всей системы. Споры самые жесткие на эту тему.
Ну, слушайте, насчет диагнозов системы, у нас каждый день такие диагнозы. Давайте думать о результате. А что касается того, мог ли инвалид быть преступником? Конечно, мог. Они такие же люди, как и все остальные, и вполне в состоянии совершать преступления. А беда в том, что то конкретное деяние, которое ему вменяется, то, что он угрозами там что-то выстрелить в ногу и что-то еще плохое сделать, отобрал у спецназовца мотороллер, выглядит не очень правдоподобно. Он мог бы быть теоретически каким-нибудь таким профессором Мориарти, который сидит в центре паутины и замышляет преступление, но обвиняют его не в этом. Насколько я понимаю механику этого конкретного уголовного дела, там его подельник, который получил меньше, видимо, дал на него показания. А ну, это, в общем, на его совести пускай остается, но еще в большей степени это на совести, конечно, следствия и прокуратуры. То, что прокуратура предлагает свое собственное предыдущее решение отменить, это не новость, это у нас все было. Более того, на протяжении даже одних суток в одном политически заряженном деле у нас прокуратура предложила, значит, сначала заключить под стражу одного оппозиционного политика, а потом немножко подумал несколько часов и предложил этого не делать. Так что это все бывает. Это не важно. Не так нам дорога последовательность прокуратуры, как нам в данном случае дорога жизнь этого человека. Он сейчас, насколько я понимаю, в больнице на обследовании. Есть надежда, что он не вернется в СИЗО, где ему, конечно, не место. И тогда мы увидим пример того, что общественное внимание, вообще говоря, спасло ему жизнь, как оно спасает жизни и спасает судьбы многих и многих людей. Мы склонны с вами забывать этот длинный перечень успехов нашего гражданского общества, а на самом деле он действительно длинный. Когда прожектор вот этого вот внимания общества высвечивает нечто, то система наша, хотя она жесткая и довольно людоедская бывает местами, не столько людоедская, сколько безразличная к человеку, она пугается этого света и вполне-вполне готова отступать.
То есть
поэтому
суд готов
публичность
отступать?
Работает.
Суд готов отступать по требованию общества? Это что за суд?
Суд готов слушать в основном прокуратуру в этом, собственно, то, что у нас называют обвинительным креном, да, или обвинительным трендом в работе нашего суда. На самом деле это не то, что суды сами по себе хотят кого-то обвинять, а в том, что они слушают очень сильно сторону обвинения, то есть прокуратуру. Многие судьи сами по себе происходят из прокуратуры, либо они происходят из аппаратов судов, они, например, из адвокатуры или из юридической науки, да. То есть они сами такие, для них прокуратура родные люди, им понятна эта логика, они видят свою функцию в том, чтобы слушаться то, что им говорят, говорит обвинение. Поэтому если кто и отступает, то отступают скорее следственные органы. А то, что они пугаются общественного мнения, это на самом деле хорошо, потому что когда они его не пугаются, они работают исключительно в свою пользу, максимально облегчая себе работу. Чего хочет следователь? Следователь хочет не работать. Он хочет шить дело побыстрее, он хочет, чтобы подсудимый, обвиняемый с ним сотрудничал, для этого он будет его запугивать, обманывать, делать что угодно, что ему там обстоятельства позволяют. Вот он хочет быстренько все это дело сшить, шило воткнуть в стену, как это у них называется на их специфическом языке, и передать дело в суд и пойти отдыхать. Когда на этом пути светлом и легком вдруг возникают какие-то препятствия в виде публичного шума, то они боятся и не любят публичного шума. Нам с вами, гражданам, надо пользоваться этим обстоятельством.
В случае с приговором по убийству Бориса Немцова общественность как-то повлияла на то, что случилось?
Трудно сказать. Это очень специфический кейс. С одной стороны, он очень громкий, политизированный и всемирно известный. Понятно, поскольку речь идет об убийстве такого человека. С другой стороны, это вот этот вот чеченский контекст, который очень сильно отличается от общероссийского контекста. Поэтому тут столкнулись две, скажем так, два пространства публичных и политических, и правовых. Трудно судить на самом деле, что оказало на что больше влияния. Одни возмущаются, что мало дали. Другие возмущаются, что много дали. Да, насколько я понимаю, там чеченская сторона как-то тоже выразила свое недоумение по поводу приговора, считая, насколько я понимаю, обвинение недоказанным. Третьи возмущаются, что дали не тем, что поймали исполнителей, а заказчика, значит, не поймали, и функцию заказчика и организатора приписали тому человеку, который... по мнению тех, кто недоволен этим решением, не мог им быть, не имел причин.
У него не тот статус.
Им быть. У него не тот статус, у него не те возможности, у него не то, там, не знаю, сознание, чтобы он вообще задумал и тем более реализовал такую операцию. В общем, насколько я понимаю, пока недоволен особенно никто, но, видимо, те противоборствующие силы, которые пытались достичь компромисса в принятии этого решения, считают, что они такого компромисса добились. Справедливо ли это, мы увидим по дальнейшему развитию событий. Если сейчас все затихнет, и больше мы не будем слышать ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны никаких новостей по этому поводу, ну, значит, худо-бедно, но этот компромисс более-менее всех устраивает, или у тех, кого он не устраивает, нет возможности против этого возражать. Если будут какие-то бульканья последующие случаться, значит, нет.
По поводу других бульканий, потому что там формулировка чуть иначе, вы будоражите общественность. Вот так
кто,
примерно.
Я будоражу?
Нет. Вот так примерно в Татарстане говорят по поводу того, что говорят в Москве о будущем договора между Татарстаном и Москвой. Это, конечно, не булькани, будоражить, это немножко другая история, но там ведь правда кто-то кого-то будоражит?
Это очень серьезный сюжет. За ним имеет смысл следить, если вы интересуетесь строением и трансформацией нашей федерации российской. Это действительно серьезное дело. Сейчас, о чем идет речь, коротко напомню, речь идет о том, что истекает срок договора между субъектом Федерации Республики Татарстан и федеральным центром, то есть РФ, и его надо либо продлевать, либо не продлевать, либо редактировать.
Но и других таких договоров уже не осталось.
Совершенно верно. Других таких договоров уже не осталось. Татарстан... это субъект с особым именно правовым статусом. Это единственный субъект федерации, в которой президент называется президентом. Все остальные по принятому федеральному закону теперь называются там руководителями регионов, главами республик, но не президентами. В Татарстане это название осталось. Более того, на одной из, по-моему, больших пресс-конференций президент Российской Федерации сказал, что типа, как это, ему норм. Он не возражает против такого. Но это, в общем, вещь символическая, а то, что договор на самом деле дает довольно значительные полномочия республиканским властям, это правда. Сейчас много разговоров о том, что это тоже чисто символический документ, что это типа восточная вежливость требует, чтобы был такой договор, вот давайте уважим, значит, руководство республики. А на самом деле это не совсем так. Там, например, по этому договору им предоставляются достаточно широкие полномочия в сфере внешнеэкономической политики. Республика Татарстан ведет самостоятельную внешнеэкономическую политику. А как это выглядит на практике, сказалось, было продемонстрировано во время нашей ссоры с Турцией. Когда были... значит, прерваны экономические связи, контракты с Турцией, когда мы с ними поругались из-за сбитого летчика, а Республика Татарстан сказала, что, не знаете, а мы не будем, у нас тут много всяких разных отношений экономических, мы их прерывать не хотим, это нам невыгодно, и не стали, и ничего не случилось. Поэтому этот договор – это вовсе не просто декларативная какая-то бумага, это довольно сущностно значимая бумага. Я напомню, что буквально на днях Законодательное собрание, Государственный совет Республики Татарстан, 83 депутата, все те, кто присутствовал там в этот момент, всего их 100, там их было 83, подписали письмо к президенту Российской Федерации с просьбой продлить этот самый договор. А это тоже одна из тех деталей, которые задним числом потом, если что, начинают казаться такими чрезвычайно значимыми и зловещими. Понятно, что республика хочет продлить договор в том виде, в каком он существует сейчас. Насколько я понимаю, федеральный центр хочет не продлевать его вообще, у других нет, и вам не надо. Это две такие, я бы сказала, крайние позиции. Возможно, будет достигнут некий компромисс, типа мы его продлеваем, но мы его редактируем. Это не невозможный вариант. Хотя сейчас пока позиция, так скажем, федералов, она выглядит достаточно жесткой. Рассказывают нам, что это не просто так, что это вот, значит, Сергей Владимирович Кириенко, который в свое время в бытность полпредом президента в начале 2000-х, как раз был полпредом в Поволжском федеральном округе, в который входит Башкортостан и Татарстан, и там-то он боролся с этой региональной фрондой, приводил региональное законодательство в соответствии с федеральным.
Много, но это же было.
Это все было, много в том преуспел, но затаил недоброе, говорят нам сейчас. И вот теперь-то спустя, сколько, чуть не 20 лет, да, 17 лет, у него есть возможность эту самую свою старую месть, блюдо, которое хорошо подавать холодным, как известно, как-то вот реализовать. Ну, это все...
Но это все равно выглядит логично, как бы это ни приписывали, к примеру, тому же Кириенко.
Это выглядит одновременно логично и несколько рискованно. Такого рода вещи можно сделать. У федерального центра есть возможность продавить любое свое решение. Никто в этом не сомневается. Но потом это может иметь последствия. Это, с одной стороны, это ослабляет позиции регионального руководства. Вот у Шаймиева был договор, а у нынешнего президента Миниханова нет договора, не сумел он отстоять.
Так Миниханов не Шаймиев.
Но он-то не очень хочет, чтобы ему об этом напоминали. А другие группы в республике, наверное, обрадуются этому, потому что, вот смотрите, наш-то хан-то как-то ослабел, не сумел у большого белого царя выбить ярлык на ханство. Соответственно, вот теперь, может быть, нам другого хана. Это один источник возможной нестабильности. Другой источник возможной нестабильности состоит в том, что обиженное региональное руководство имеет тоже свои инструменты для того, чтобы показать федеральному центру, что зря вы тут у нас, значит, помешали палкой в нашем муравейнике, было все тихо и хорошо, а сейчас будет все не так тихо и хорошо. Я хочу напомнить, что то, что нас называют сепаратистскими или экстремистскими движениями, обычно находится в той или иной степени под контролем местной власти и используется ею для торговли угрозами с федеральным центром. По логике, если не мы, то ИГИЛ. Вот более-менее почти любой ИГИЛ является такого рода ценным ресурсом.
Исламское государство, запрещенное на территории.
Запрещенное в Российской Федерации. В данном случае термин употребляется метафорически, не буквально ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, а вообще какой-нибудь любой другой. А тут мы имеем мусульманский регион, с одной стороны. С другой стороны, экономически довольно могучий регион со своими собственными природными ресурсами, в общем, с некоторой историей стремление к самостоятельности, ответом на которые эти стремления, собственно, и был тот договор, который Москва заключала с Казанью. Он же возник не просто так. Он возник как способ сгладить эти противоречия, дать республике то, что она хочет, при этом оставив ее в составе Российской Федерации и сделав ее руководство лояльным. Нужно ли сейчас пересматривать эту систему? Ну, опять же, можно, но есть риски.
Хорошо, там уже не было Шаймиева во главе Татарстана, когда начали говорить о неком новом статусе, возможном, да, для Татарстана. Теперь о том, кто был когда-то таким же тяжеловесом, как Шаймиев, Тулеев. Он-то остается во главе региона, и вокруг него уже месяцы идет разговор, может ли он вообще выполнять роль главы Кузбасса, а все равно он формально он по-прежнему глава Кузбасса. У этого должно быть какое-то объяснение.
У этого объяснения, по-моему, очень простое и натуральное. Он будет оставаться главой Кузбасса, пока не договорятся о его преемнике, и что самое главное, что важнее, чем личность преемника, пока не договорятся о том, каким образом связанная с ним группа сохраняет свои активы. Или лишается чего-то, или получает гарантии неприкосновенности там, экономической и уголовной. Это вопрос передачи власти, это процесс передачи власти очень непростой.
Это вопрос переговоров с Тулеевым или вопрос переговоров с теми, кто вместо Тулеева?
Это вопрос переговоров с условной группой Тулеева. Я не люблю эту конспирологическую терминологию, но тем не менее понятно, что глава региона, который с 91-го года там сидит, вот уж старожил вообще из старожилов, по сравнению с которым все те, кто в Москве вообще дети. Вокруг него имеется клан. У него имеются экономические интересы. У них имеются активы. Значит, если власть меняется, они хотят сохранить эти свои активы. Значит, всякий уходящий руководитель хочет назначить преемника, а не быть смененным кем-то чужим, как у нас это называется на чиновничьем языке, варягом. Вот вокруг этого идет торговля. Если невозможно назначить себе преемника, если другие группы не соглашаются на это, то хотя бы нужно добиться каких-то гарантий для своих людей, что они не будут немедленно репрессированы сразу после смены власти. Это в миниатюре на региональном уровне та же история, которая происходит на уровне федеральном, происходила там в 99-м, к примеру говоря, году, и за много лет до этого, когда начались впервые вот эти вот разговоры о преемниках, о том, кто им будет и на каких условиях будет происходить передача власти.
И все-таки как долго может может идти этот разговор? Как долго можно искать пример? Это, кстати, трейдер Павел пишет, что это действительно решают в Москве, он, видимо, в курсе. Я же писал, пишет, пока не решена проблема преемника. Клан вывел активы, СДС перешел в другой регион, то есть Павел уже какие-то конкретные юридические лица даже называет в этом смысле.
Знаете, можно не влезать в детали, в этом смысле все регионы более-менее похожи друг на друга, хотя Кузбасс является исключением, потому что очень долго там сидит нынешний руководитель, и степень монополизации экономической, финансовой, политической жизни в регионе выше, чем во многих других регионах именно по этой причине. Поэтому, собственно, эта вся передача будет таким долгим муторным процессом. И когда говорится, что это решается в Москве, я не согласилась бы с тем, что это решается какими-то москвичами без, там, без Тулеева, без людей Тулеева. Это действительно решается в Москве, и это решается сложными договоренностями различных групп, корни которых уходят, естественно, в Кемеровскую область, поскольку их активы, их имущество, их собственность вся находится там. Как долго это будет продолжаться? Ну, есть физический ограничитель.
Понятно.
О котором, как это, не будем углубляться в эту тему, но понятно, что он есть. Ну, и второе, это, собственно, способность прийти к компромиссу.
По поводу других возможностей прийти к компромиссу, еще вот эта история, о которой в последнее время тоже как-то очень много говорят, и порой даже кажется, что это искусственно преувеличенная тема. Это вопрос спора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки за дипломатические дачи. Вот это скорее смешная история или это прям серьезно?
Вы знаете, я, не будучи специалистом по внешней политике, уж тем более по дипломатической практике, конечно, как и, боюсь, значительная часть ваших слушателей склонна находить это довольно комичным. С одной стороны, с другой стороны, несколько грустным, потому что, ну, много есть вопросов, которые Россия и Соединенные Штаты могли бы обсуждать на межгосударственном уровне, и вопрос, чья дача, мы вам отдадим дачу, нет, мы у вас отберем дачу, или дачу отдадим, а холодильник отключим, это как-то все как-то мелко так, как-то даже, я бы сказала, оскорбительно. Но вот этот вот специфический комический налет, который вообще характеризует почему-то российско-американские отношения в последнее время, потому что надо вам сказать, что сюжет с там, подмосковной женщиной-адвокатом, женой прокурора, которая выманивает навстречу сына Трампа с посредством своего знакомства с каким-то певцом и с его отцом, строителем торговых центров.
Ничего себе, каким-то.
Ну, хорошо, извините, ради бога. Выдающимся певцом и его еще более выдающимся отцом-олигархом. Но все это какой-то такой тоже сериал немножко безвкусный. Как-то вот с точки зрения эстетической это не то, что хотелось бы видеть. Ну, может быть, это эстетика нового времени, более демократичного.
Президент Соединенных Штатов Америки сейчас другой немножко.
Он тоже стилистически другой. Да, с другой стороны, какой смысл на это жаловаться? Будем, наоборот, получать от этого удовольствие, потому что это очень красочное шоу, оно совершенно бесконечное, каждый день приходят какие-то новые новости. Вот сейчас выясняется, что на этой роковой встрече был какой-то еще один, там в углу сидел таинственный человек, который является бывшим сотрудником спецслужб. Я уже не успела разобраться, чьих он спецслужб, американских или российских.
Я так понял, что вы больше не смотрите сериалы, которые снимают, вы смотрите вот это видео.
Вы знаете, я смотрю House of Cards, карточный домик, и он, конечно, очень сильно отстает в своей монохромности, сдержанности и таким, я бы сказала, такой классичности от того буйства красок, которые мы видим в, так сказать, настоящем телевизоре.
Но смотрите, это выборы Трампа, безвкусный сериал, пишет, начался с выборов Трампа, вот это Лизерок. Очень много каких-то странных вещей происходит, и это происходит по всему миру. Это что такое?
Это демократизация. Тут я должна вам сказать со всей суровостью политической науки. Это демократизация, дорогие товарищи. А то, что мы называем, и то, что я называю, и то, что всем нам кажется безвкусным сериалом, происходит от того, что потребители и участники этого сериала – это гораздо более широкий круг людей, чем когда бы то ни было. Политика и публичная политика перестала быть монополией элит. Она стала принадлежать народу. В том истинном смысле, о котором в 20 веке говорили только метафорически, а сейчас мы это видим на самом деле буквально. Это произошло благодаря интернету, это произошло благодаря глобальным средствам связи, это произошло благодаря повышению уровня жизни, особенно в первом мире, когда заинтересовались этим политическим интертейнментом те, кто раньше интересовались только куском хлеба насущного.
Если вы говорите
так что,
в первом
да, это
мире,
демократизация.
А мы какой мир?
Ну, вообще считается второй. Хотя все эти ранги, конечно, носят условный характер, но мы стоим на границе. Между первым и третьим.
То, что происходит с первым миром, когда произойдет с нами?
Частично происходит благодаря тому, что информационное пространство глобально, и никто не может в нем отгородить свой участок и на нем сидеть. Поэтому с нами это тоже происходит. Ну, слушайте, тот факт, что раньше, не знаю, там главы государств, короли герцогские ходили в оперу и одаривали оперных певиц, а теперь они ходят на стадионы и обнимаются с футболистами. Одно из ярких проявлений этой вот демократизации.
Политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Екатерина Шульман. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.